Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Даша. Что ж, кажется, мы выбирали актуальные темы к предыдущим выпускам, потому что американский Центробанк так и повысил ключевую ставку сразу на 0,5% до уровня 0,75-1%, причем ожидаемо для рынка, хоть в чем-то сейчас можно было быть уверенным. Но этот выпуск не про то, а мы же говорили. Сегодня мы обсудим с аналитиком, что, собственно, произошло такого, что американскому регулятору, который много-много месяцев всячески отрицал даже такую мысль, пришлось поднять ставку аж на 0,5%. На минутку, такого агрессивного и резкого повышения не было с 2000 года. И, конечно, мы поговорим про облигации, потому что их доходность и цена первыми реагируют на любые изменения ставки. Причем даже заранее, просто на основании интуиции рынка и инвесторов. Американские облигации российский инвестор сейчас купить или продать не может, а вот российские вполне. И даже рекомендуется, чтобы они были в портфеле любого инвестора вне зависимости от его стратегии или аппетита к риску. А перед этим коротко расскажу несколько интересных новостей, которые случились за эту неделю. Только помните, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Поехали!
Новости рынка.
На прошлой неделе отчитались крупные IT-компании США – Microsoft и Google. У Microsoft выручка выросла на 18% год-году до почти 50 миллиардов долларов. У Google на 23% до 68 миллиардов. Это выше ожиданий Уолл-стрит. Также сильные результаты показал производитель микрочипов – компания AMD. Выручка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 71% и составила почти 6 миллиардов долларов. Кстати, аналитики Тинькофф Инвестиции рекомендуют присмотреться к полупроводникам. Об этом мы говорили в прошлом выпуске. По их мнению, это та отрасль, которая может чувствовать себя хорошо благодаря сильному спросу на продукцию. В России также отчиталась IT-компания Яндекс. Выручка выросла на 45% до 106 миллиардов рублей. Мощный рост показали все сегменты бизнеса. К слову, в будущем компания может выиграть от ухода иностранных сервисов с российского рынка. С конца февраля бумаги потеряли более 40% своей стоимости и сейчас торгуются по очень привлекательной цене. Также на этой неделе России удалось избежать дефолта по своим международным обязательствам. Всего за 11 часов до дедлайна 3 мая иностранные инвесторы начали получать выплаты в долларах по двум выпускам российских евробондов. Общий объем выплат составил почти 650 миллионов долларов. В общем, инвесторы довольны. А вот инвесторы Netflix не очень. Инвестиционный фонд из Техаса по совместительству акционер компании подал в суд на видеосервис, обвинив его в том, что он своевременно не сообщил о снижении числа подписчиков. Именно это и стало причиной обвала акций более чем на 30% после публикации этой информации в своей квартальной отчетности. Истцы хотят, чтобы компания возместила им убытки. Хотите узнавать больше новостей первыми? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании.
Свой человек в инвестициях.
В студии заместитель отдела инвестиционного консультирования Андрей Апарин. Андрей, привет.
Привет.
Начну с вопроса, с которым проснулся сегодня каждый россиянин, а я еще и засыпала. Доллар стоит 66 рублей. Это что? Типа вот это из-за повышения ставки США вчера вечером? Или вот как так?
Вчера уже. Когда закрывался российский рынок, курс был 66. Заседание ФРС, оно было после, то есть оно было уже поздно вечером, там порядка там, 11 часов вечера по Москве. И по факту само вот это вот решение ФРС на курс рубля никак не повлияло. Ну что и было в какой-то мере предсказуемо, потому что сейчас рубль немножко торгуется вне какой-то общей мировой парадигмы, вне общей мировой логики. В зависимости от собственного понимания курса, в зависимости от импорта и экспорта. Поэтому то, что мы увидели вчера, повышение ставки, это ослабило доллар по отношению к мировым валютам, но на рубль по факту никак не повлияло. А если говорить про курс, возвращаться, да, к вопросу вот 66 и так далее, действительно, когда мы видели там уровень 120, сейчас понимание там, что курс 66 выглядит как-то чересчур, очень непривычно это видеть, особенно после годов ослабления рубля. То есть, конечно, такой курс выглядит очень необычно. Но здесь вот надо возвращаться к тому, почему он такой. И логика в этом следующая. Во-первых, отменили бюджетные правила, отменили правила, в рамках которого Минфин и ЦБ покупали валюту. И поэтому, когда нет такого якоря, как называет это Набиуллина, по факту нет вот этого бюджетного правила, очень курс становится волатильным. И как вот опять же отметила Набиуллина на заседании Центробанка в пятницу, я очень внимательно слушал конференцию ее, и на самом деле она на все эти вопросы отвечала, касательно курса в том числе, что курс плавающий, и плавающий курс — это значит, он сам найдет где-то свое равновесие в рамках тех там текущих реалий, которые есть. А текущие реалии — это очень большой объем экспорта, это сниженный импорт из-за того, что есть проблемы с логистикой, да, есть проблемы, как довести товары до России и так далее. И есть сложности с переводом валюты, да, то есть не все, во-первых, банки этого делать могут, а во-вторых, есть ограничения на сумму перевода. И пока все эти ограничения в силе и такой экспортный, импортный дисбаланс происходит, курс диктуется чисто вот как бы спросом и предложением на валюту. И поэтому такое укрепление и носит именно такой вот фактический фундаментальный характер. И на самом деле, если смотреть дальше, то это укрепление, оно здесь может не закончиться рубля. Если Центробанк не будет пытаться как-то влиять, какие-то снова пытаться бюджетные правила придумывать или, возможно, снимать ограничения там, на валютные там, переводы и так далее, то у курса есть там, дальнейший потенциал к тому, чтобы укрепиться. Мы можем увидеть и уровень там, 60, и еще какой-то уровень. Сложно здесь прогнозировать, потому что баланс здесь находить тяжело. Когда Эльвиру Набиуллину спросили про где находится баланс курса, видите ли вы какой-то оптимальный курс для экспортеров и импортеров, она сказала, что нет, мы никакой курс не таргетируем, у нас курс плавающий, поэтому будет какой будет. И снимать ограничения мы тоже в ближайшее время не планируем. Но что произошло после того, как все вот вчера мы увидели укрепление на там, 5-6% только за один день. Где он дальше будет? Вопрос хороший и тяжелый, но пока эти ограничения не снимаются, и пока вот такая вот конъюнктура рынка, что экспорт так сильно превышает импорт, у рубля есть еще потенциал укрепиться. Вопрос дальше уже, как будет реагировать на это правительство и Центробанк.
Ну, возвращаясь к теме, которую мы выбрали для сегодняшнего выпуска, как разные классы активов, там акции, облигации, та же валюта, реагируют обычно на повышение ставки в США? Просто вот сегодня растут и фондовые индексы, то есть акции, и вот чтобы показать этот масштаб, дневной рост широкого индекса S&P 500 составил 3%. Это очень много, и так в последний раз было в мае ковидного 2020 года. При этом облигации тоже, их доходность показывают 3%, если смотреть на десятилетние казначейские облигации. И для меня лично 3% в долларах, я давно такого не видела, это такая бешеная доходность.
Много-мало — это такой тоже вопрос творческий. В какой-то момент доходности были там и по 10%, там, несколько десятилетий назад. Но отвечая на вопрос, да, по поводу, как влияет повышение ставки на разные активы, влияет не само фактическое повышение ставки. Обычно, когда ФРС уже, когда начинается заседание, рынок уже знает, что будет происходить на самом заседании. Вот есть фактическое повышение, все ждали, на 0,5% повысят ставку, да, и это и произошло. Основной рост индексов, который мы увидели, он произошел именно на пресс-конференции Джерома Пауэлла, да, главы ФРС. Почему так случилось? Потому что он сказал, что мы не планируем, то есть ФРС не планирует повышать ставку в ближайшее время на более чем там, 0,75%, это 75 базисных пунктов, на ближайших заседаниях. То есть ожидания инвесторов за последние там, несколько месяцев были очень агрессивные относительно потенциальной политики ФРС. Все уже ждали, что такая высокая инфляция, как-то ФРС вот не успевает, надо повышать ставку еще более агрессивно. Ну, Пауэлл вчера успокоил немножко инвесторов, сказал, что 0,75% не будет повышения ставки на ближайших заседаниях. Регулятор рассматривает повышение на 0,5% только лишь. И дальше будет смотреть в зависимости от каких-то данных по экономических, там, по рынку труда, по инфляции, будет смотреть, как, что дальше действовать. То есть так, более планомерно. И из-за того, что вот такие были очень серьезные, такие агрессивные ожидания относительно там, политики ФРС, немножко рынок выдохнул в самом вот, таком настоящем понимании. Вот этот рост 3% был как раз связан с тем, что рынок рынок очень сильно заложил еще более агрессивное повышение ставки. Но вопрос, как бы, как все это будет дальше развиваться, как будет развиваться ставка ФРС там, не на ближайших двух заседаниях, а на заседаниях уже ближе к концу года, в 2023 году, это будет определять динамику и фондовых рынков, и облигаций, и всего остального. Поэтому само фактическое повышение влияет там, на акции, на облигации, на валюту всегда по-разному. Скорее, опять же, влияет не само повышение, а риторика регулятора относительно там, перспектив и будущего. Если риторика достаточно мягкая, то чаще всего происходит рост и в акциях, происходит рост и в облигациях, и в золоте, и доллар немножко слабеет на этом фоне. Ну и обратная логика. Если ФРС говорит, что мы будем действовать более агрессивно, чем ожидает рынок, соответственно, мы увидим коррекцию на рынках акций, мы видим коррекцию в облигациях в том числе, и чаще всего и на рынке металлов также, да, то есть золота и других драгметаллов.
Получается, что когда мы читаем новости про изменение ключевой ставки, важен не сам факт, да, насколько была изменена, а именно риторика, почему и как, и что будет дальше.
Да, да, надо смотреть на то, насколько выступление там, главы ФРС в данном случае соотносится с тем, что ожидают инвесторы. И до заседания некоторая там часть инвесторов уже ожидала, что, например, на следующем заседании ФРС в июне ФРС повысит ставку на 0,75%. Пауэлл сказал, что этого не произойдет. И вот, собственно, причина основная, почему произошел такой вот рост после заседания.
Смотри, у меня есть своя теория заговора. Я надеюсь, что ты ее развеешь, потому что она с печальным концом. Вот смотри, в начале этого года, в январе, да и в феврале тоже, Джером Пауэлл, глава ФРС, ну, вообще как бы всячески отрицал риторически возможное повышение ставки. Потом случился март, ставка повышается уже на 25 сотых. Сейчас еще раз, уже на 0,5%, и при этом сам регулятор, как ты и говоришь, допускает еще 3 последующих повышения по 0,5%. И на минутку я тут покопалась, пока готовилась, и готовилась к подкасту и к своей теории заговора, смотрела на динамику ключевой ставки. Оказывается, что 2 раза подряд ставка повышалась в 2006 году. И значит, я экстраполирую так, что у нас было потом, зачем это делалось. Я такая, ага, 7-й, 8-й, 9-й год, кризис. А сейчас как бы ситуация не только 2 раза подряд, а уже, возможно, там типа 5 раз. Насколько правильно думать о том, что нас ждет всех глубокий, большой кризис и тяжелые времена.
Вот прекрасно. Прям буквально вот я вчера смотрел конференцию Пауэлла, и он прям буквально на такие же вопросы отвечал. И у него спрашивали, насколько возможно, что экономика США вот не опустится в рецессию на фоне ужесточения монетарной политики. Он говорил следующие слова, и в принципе с ним сложно не согласиться. Он говорил, что ФРС делает все возможное, что в их силах для того, чтобы этого не произошло, но риски, безусловно, высокие. И также, что было интересно, глава ФРС вчера обратился просто вот к населению, и вот что, чего не было до этого, и сказал, что готовьтесь к тому, что времена будут непростыми, и мы с вами будем вот в этой ситуации. Потому что повышение ставки транслируется во что? Это транслируется в более, так, ну, по факту, более жесткие монетарные условия. Что это означает? Это значит более высокие ставки там, по кредитам, по ипотеке и, ну, соответственно, просто по финансированию какого-то оборотного капитала, еще чего-либо. Безусловно, с точки зрения развития бизнеса, развития экономики и просто даже с точки зрения какого-то обычного существования, да, когда там хочешь купить там дом, то же самое, становится ситуация тяжелее. И в перспективе ставки будут еще выше, о чем, собственно, Пауэлл говорит. Поэтому насколько удастся в данном случае ФРС и американской экономике справиться с повышением ставки, вот как вот ты сейчас сказала, там еще на еще 5 раз, а скорее всего это будет не 5 раз, а может быть даже еще больше раз, то есть ставка там порядка 3%, она уже ну, в какой-то степени в цене, а учитывая, насколько высокая инфляция в США, может быть, придется повышать еще сильнее, но очень будет тяжело ФРС не допустить вот каких-то вот ослаблений экономики существенного, потому что это действительно очень высокий уровень. И здесь очень многие обвиняют ФРС в том, что они ну, просто недооценили риски инфляции. И так и произошло на самом деле, они как бы этого не отрицают. Если еще в конце прошлого года они говорили, что инфляция временная, и мы будем так очень постепенно повышать ставку, то уже в начале этого года совершенно другая риторика, совершенно другие вот мысли, фразы. И в какой-то степени, безусловно, они опоздали с повышением и сейчас пытаются вот догонять. И что еще более интересно, ФРС, и Пауэлл вчера сказал тоже такие вот слова, что несмотря на там, потенциальные риски для экономики, ключевой мандат ФРС, и что они в первую очередь за что отвечают, это за стабильность цен. И пока они этой стабильности цен не увидят, они не будут останавливаться с повышением ставки. И вот это ключевое, что нужно понимать, что несмотря на все риски для там, американской экономики, ФРС для себя четко понимает, что лучше жить со стабильными ценами и не опускать там, инфляцию куда-то высоко, чем столкнуться с каким-то вот ослаблением и замедлением экономики. То есть это вот сознательный выбор. И поэтому, конечно, сейчас вот экономика США перегрелась в каком-то смысле, и нужно ее остужать, что ФРС и делает.
В следующий раз предлагаю перед компьютером, знаешь, так выложить маленькие шотики и пить каждый раз, когда слышим слово «difficult» и так по степени опьянения определять, насколько все real difficult. А когда все начало нагреваться? Это промах Трампа, когда он был президентом, и который давил на ФРС, чтобы те не повышали ставку, и что типа при нем все отлично с экономикой? Или это уже во время ковида и локдауна началось, когда ну, просто повысить ставку – это невозможно и неправильно?
Ну, это, конечно, это длительный процесс. Достаточно просто посмотреть на график баланса ФРС, чтобы увидеть, насколько он этот баланс высокий, и когда этот баланс сильно рос, и почему как-то не удавалось его сокращать. То есть баланс ФРС — это по факту вот как раз и есть то, что демонстрирует, насколько сильно пытались поддерживать экономику ФРС в различные времена. Ковид, безусловно, стал еще большим фактором, потому что после того, как начался ковид, баланс ФРС вырос, я точно не вспомню, на сколько процентов, но вырос очень существенно. Достаточно видеть график, там будет свеча прямо, очень-очень такая сильная свеча вверх по балансу. И также опустили ставку до нуля, то есть сделали максимально все для того, чтобы спасти вот, замедление экономики, сделать максимально мягкие монетарные условия, ну, на самом деле транслируются не только там на Америку, но и транслируются на весь мир. То есть монетарные условия, они смягчались по всему миру, и, ну, и в США в первую очередь. И сейчас из этого цикла, когда так сильно вырос баланс, когда ставка находится на нуле, а инфляция уже порядка там 8,5%, очень тяжело что-либо делать. Ситуация уже запущена, потому что всегда есть баланс в любой экономике. Рост и инфляция. И нужно чем-то, в общем-то, как-то это балансировать. У любого центрального банка есть мандат. Они говорят, ну, точнее, не мандат, большинство центральных банков пытаются таргетировать инфляцию. Вот они говорят, инфляция должна быть, там, не знаю, как в России, там, 4%. В США говорят, инфляция должна быть 2%. И вот они пытаются балансировать около вот этих вот 2%, чтобы экономика стабильно росла. Потому что небольшая инфляция – это полезно для экономики. Но когда инфляция сильно высокая, приходится жертвовать ростом. А когда инфляция сильно низкая, тоже это тоже проблема для экономики, потому что надо как-то пытаться ее стимулировать. Поэтому это такой, это вопрос, который можно, честно говоря, долго обсуждать. Но базово, конечно, ФРС находится в тяжелом положении в текущей ситуации. И слово «difficult» в риторике Пауэлла я услышал вчера раз, наверное, 10. Вот. То есть, конечно, ситуация такая напряженная.
Возвращаясь к инфляции, я сегодня читала новость, что в Турции она достигла 70% в годовом выражении, а вот в США какая инфляция?
Ну, в США инфляция 8,5%. Опять же, это вот то, как бы, тот индикатор CPI, на который большинство инвесторов опирается. Сам ФРС опирается на индикатор, так называемый дефлятор инфляции, PCE-дефлейтор, который немножко по-другому считает инфляцию. Он не учитывает некоторые вещи, которые ФРС просто не может контролировать. Надо понимать, что ни один центробанк не может контролировать рост цен продовольствия и рост цен, например, там, нефти или газа, то есть вот там всяких коммодитис, сырья, они могут контролировать только динамику спроса, то есть замедлять спрос или пытаться его стимулировать. А с точки зрения предложения ни один центробанк это контролировать не может. То есть все цепочки, которые были нарушены, поставок, это же вопрос с предложением. То, что центробанк не делает, ничего он не сможет сделать с тем, чтобы они как-то восстановились. То же самое происходит там с текущей ситуацией, когда есть локдаун в Китае, да, потенциально, плюс геополитический конфликт, который сейчас там в России участвует. И все это создает вот именно риски с точки зрения не спроса, а предложения, что ФРС и там другие центробанки контролировать не могут. Ну, просто, опять же, есть различия в монетарной политике. Ты вспомнила про Турцию. Турция отличается тем, что они как раз вот решили, что можно попытаться поиграться с инфляцией, попытаться поиграться с экономической теорией и ставку не понижать до тех уровней, чтобы инфляция затормозилась. И вот они и получили инфляцию, вот какую получили.
А как вот это все отразится на российской экономике?
Я бы не сказал, что повышение ставки ФРС каким-либо образом сейчас отразится на российской экономике. Российская экономика живет в своем собственном состоянии, в таком вакууме, пытаясь решить свои локальные проблемы с поставками, с санкциями, со всем остальным. И сейчас ставка ФРС, несмотря на то, что ужесточение как бы влияет по логике на все монетарные условия в мире, российская экономика живет в такой в собственной парадигме, и я бы не сказал, что там повышение ставки на данный момент каким-либо образом на российскую экономику могут повлиять.
Давай немного поговорим про российские облигации, которые в рублях. Стоит ли их сейчас покупать и какого срока они должны быть? Ну, типа там 1 год, 3, 5 или вообще лучше там не рисковать и взять что-то на пару месяцев?
Российские облигации — это хороший класс активов, по факту такой квази-депозит, и, на мой взгляд, обязательно должен присутствовать в портфеле клиента. Более того, это сейчас такая актуальная история, потому что Центральный банк намерен опустить инфляцию в 2024 году до уровня там, 4-6%. И в рамках этих ожиданий, конечно, чем ниже будет у нас ставка Центрального банка, чем ниже у нас будет инфляция, то есть это связанные вещи, тем ниже будут доходности в перспективе. Поэтому держать такой актив полезно. Опять же, акции – это актив, который может упасть на там, 25-30% за день и не вернуться потом обратно. В облигациях такое можно встретить только в случае, если какой-то дефолт происходит в бумагах. Поэтому полезно в целом иметь диверсифицированный портфель российских облигаций. Это такой же, опять, альтернатива вкладу, но здесь можно этот вклад заранее из него как бы выйти. В случае, там, если будут улучшения, так скажем, в финансовых условиях, можно выйти в хорошем плюсе. Под улучшение финансовых условий я имею в виду то, что будет снижаться, продолжаться ставка. И, очевидно, сейчас, судя по тому, какой настрой ЦБ, судя по тому, что происходит с валютой, ставка будет снижаться и дальше, и это сейчас стоит, я так понимаю, во главе такого плана по российской экономике, чтобы немножко смягчить монетарные условия, чтобы бизнес задышал, и компании как-то начали оперировать по более комфортным ставкам и условиям. Поэтому с точки зрения покупки, какой срок, более выгодно сейчас смотрятся длинные облигации, потому что они предлагают доходность там около 9-10%, и по мере того, как инфляция будет продолжать снижаться, по ним будет рост по телу, и доходности по ним будут снижаться. С точки зрения там пары месяцев или чего-либо еще, ну, я всегда объективно, когда мне такие вопросы задают, говорю, какой вот срок инвестирования у вас. Если вы планируете там, через 2 года выходить, тогда вот покупайте на 2 года облигацию. Если вы хотите на 3 месяца переждать, посмотреть, что будет через 3 месяца, пожалуйста, можно на 3 месяца также найти хорошие достаточно варианты. Опять же, надо обратить внимание на корпоративные бумаги, которые дают больше доходность, но здесь нужно быть аккуратным, конечно, с выбором эмитентов. Наверное, диверсифицированный портфель, он более будет интересным, чем какие-то отдельные, наверное, бумаги.
Для меня одним из критериев адекватности облигаций всегда была их доходность. Чем она выше, тем опаснее, как мне кажется, такая инвестиция. А вот как сейчас? То есть понятно, что, наверное, доходности сильно больше, но существует ли какая-то такая нормальная, которой, может быть, мы и не привыкли, но как бы в текущих условиях сойдет? И вообще, по каким критериям сейчас выбирать облигации?
С точки зрения выбора облигаций и доходности, когда нужно делать выбор относительно той или иной бумаги, всегда нужно отталкиваться от текущей ставки Центрального банка, от прогнозов по этой ставке, по ставке Центрального банка, которая чаще всего диктуется у нас, она написана, она видна в кривой ОФЗ. То есть, когда мы вот просто посмотрим от уровня ОФЗ, ОФЗ, напомню, это облигация федерального займа, это, по сути, государственная облигация, то есть мы, как бы, инвестируя в ОФЗ, даем в долг, как бы, деньги государству. И по факту это безрисковая такая инвестиция в какой-то степени, если мы верим в то, что дефолта России в локальной валюте не произойдет. А мы, собственно, такого сценария не рассматриваем. Поэтому надо отталкиваться от этих уровней, смотреть, какие доходности по ОФЗ, затем смотреть на сопоставимом сроке, какие доходности по корпоративным бумагам. Ну, то есть, например, мы знаем, что ОФЗ там годовой дает столько-то, смотрим корпоративную бумагу, которая чаще всего будет давать там около там, процента плюс там, 2-3% к ОФЗ, и выбирать, насколько вы готовы за этот кредитный риск этой компании платить вот эти дополнительные проценты. Что такое понятие нормальная доходность? Ну, это такое понятия, наверное, такого нету, нормальная доходность. Все зависит от инфляции, где она будет и где будет ставка Центрального банка, поэтому всегда нужно отталкиваться вот от этих вот реалий. То есть если, например, вы считаете, что ставка Центрального банка будет выше, инфляция будет, я не знаю, там 40%, а мы увидим еще выше, там ее там, на потенциале там, 3 лет. Есть тоже возможность инвестировать в ОФЗ, только уже не с фиксированным купоном, а можно приобретать бумаги, которые там флоутеры или линкеры, то есть это бумаги, которые привязаны к инфляции или к, уже к ставке Центрального банка. Поэтому здесь различные варианты есть. Мы в целом там, стараемся с коллегами какие-то варианты предлагать, и они у нас представлены. Поэтому инвестору, я считаю, что полезно обязательно там в портфеле какую-то часть облигаций иметь. Опять же, это дает стабильность портфеля, и это очень важный критерий, когда есть какая-то вот там волатильность и напряженность, потому что всякое может быть, а здесь можно быть спокойным.
Пока мы с тобой тут говорим, вышла новость, что Банк Англии тоже поднял ставку до 1% тоже из-за высокой инфляции. В общем, проблема эта мировая, но чтобы закончить выпуск на какой-то позитивной ноте, во-первых, Андрей, спасибо тебе.
Да, спасибо, отлично пообщались, буду рад еще поговорить, зови.
Я еще расскажу эти приятные слова. Доллар 66 рублей. Правда, это хорошая новость для тех, кто хотел бы его купить, но не по цене в 100 и не поторопился. И это очень созвучно с нашим подкастом и с нашим джинглом прописной истиной Уоррена Баффета. Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие боятся. Так что не торопитесь со сделками и берегите себя и свои портфели. А с вами была Даша и подкаст «Жадный инвестор». Подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.